Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева стала лауреатом премии Комитета защиты журналистов. Виктор Бут доставлен из Таиланда в США. Началась процедура его привлечения к суду. Почему проект нового налогового кодекса вызвал массовые протесты на Украине? Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, Комитет защиты журналистов присудил одну из премий, своих ежегодных премий, российской журналистке, главному редактору дагестанского еженедельника «Черновик» Надире Исаевой. Как заявили правозащитники, она подвергалась преследованиям за то, что публиковала материалы о коррупции и насилии на Северном Кавказе. Новость мы попросили прокомментировать одного из учредителей еженедельника «Черновик» Биаку Магомедова.
Честно говоря, мы, конечно, не ожидали, что такую премию нам влючит такая организация, всемирно известная и достаточно такая влиятельная организация. Но два раза уже газете «Черновик» присуждали премию за лучшую газету городскую и за самую принципиальную позицию в сфере освещения республики. То есть в 2008 и 2009 году, значит, Союз журналистов России признавал, значит, газету «Черновик» самой лучшей среди городских и республиканских газет. Но вот эта премия, она, конечно, безусловно, поднимает авторитет газеты. И, как сказала Владимира Исаева, это, конечно, не именно ее заслуга, а заслуга, конечно, от всей редакции газеты, потому что один человек не может сделать то, что было сделано всем коллективом. Но я считаю, что это, безусловно, ее заслуга, потому что управлять таким коллективом это очень сложно, при том, что она является девушкой, и в ее адрес ежедневно сыплются угрозы как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны криминала, чиновника и других структур, которые воспринимают это деятельность как покушение на их самостоятельную позицию. Вот «Черновик», наверное, единственное издание, которое, наверное, в год несколько десятков исков поступает в защиту чести и достоинства от различных чиновников, от правоохранительных структур, в том числе и бывают угрозы. Вот недавно даже нашего журналиста избили, конечно, по федеральному каналу это не прошло, нашего спецкорреспондента Магомеда Хамагомедова в Дербентской спецкора. Мы не только публикуем о коррупции или там о правом беспределе в республике Дагестан, но и сопровождаем ее вплоть до разрешения дела в судах. Я считаю, что им обоснованно дана эта премия.
Приведите примеры публикаций, которые имели наибольший эффект за последнее время.
Была публикация «Порочная практика». По этой публикации квалификационная коллегия провела проверку деятельности этих судей, судей Верховного суда. К нам поступила очень конфиденциальная информация о том, что один из судей перевозил боевикам на ракетные установки и был пойман еще в 96-м году, но в отношении его дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Поэтому он был снят с должности судьи именно по нашей публикации. Несколько было публикаций о бандитских группировках в самом Дербенте, которые тоже вызвали огромный общественный резонанс. Возбудили дело, и, значит, это дело расследуется. И была недавно статья тоже «Гвардейцы кардинала», где мы писали о том, что начальник республиканского УБЭК занимался крышеванием продавцов через Пизовского рынка, и через неделю после публикации статьи он самостоятельно по нашей информации подал отставку. В прошлом году в отношении нас был подан иск Роскомнадзором и с прокуратуры о том, чтобы закрыть газету. Верховный суд был подан иск, целый год рассматривался этот иск, была назначена лингвистическая экспертиза, которая проводилась в Минюсте. Там, значит, экспертиза показала, что никаких экстремистских высказываний в публикациях «Черновика» нет. Верховный суд вынес решение о том, чтобы отказать иски Роскомнадзора и прокуратуры из искал 300 тысяч рублей в качестве судебных расходов с Роскомнадзора. И они, соответственно, обжаловали Верховный суд России. И буквально 9 числа ноября был процесс в Верховном суде, и Верховный суд поддержал нас и оставил это решение Верховного суда об отказе иски Роскомнадзора в силе.
Это был начальник юридической службы дагестанского еженедельника «Черновик» Биака Магомедов. Главный редактор издания Надира Исаева стала лауреатом премии «Свободы прессы» Международного комитета защиты журналистов. Еженедельник «Черновик» выходит тиражом более 12 тысяч экземпляров. По данным социологических исследований, он второй по тиражу, но первый по влиятельности в Республике Дагестан. Продолжим кавказскую тему. 20 ноября жители чеченского села Ачхой-Мартан, в том числе родственники похищенных людей, собираются провести митинг на центральной площади. Они намерены принять обращение к президенту России с просьбой защитить их от произвола. Похищение жителей и издевательства над ними в Чечне продолжаются. 12 ноября в числе похищенных мог оказаться и известный правозащитник Руслан Кутаев, рассказывает Павел Куравский.
Руслан Кутаев связывает это нападение на жилище со своей деятельностью по разоблачению преступлений, совершенных военнослужащими 2-го полка и 7-й роты МВД Чечни.
Ко мне обратились некоторые жители Чхоймартановского района. Просьба у них была посодействовать, потому что 9 числа был похищен сын Ахтаханова Мурат. До этого 6 на 7 числа был похищен Бирсаев, инвалид детства. Его пытали токами, сбивали его, предлагали, значит, признать, что он соучастник бандформирования. До этого 1 октября была изнасилована женщина в селе Катырю на глазах у привязанного мужа и детей. Вот эти факты я обнародую. Это были только последние факты преступлений, совершенных 7-й ротой. Сейчас фактологический материал мы там обобщаем, мы проводим уже более углубленное расследование. По совокупности вот это все и привело к тому, что ко мне 12 числа после 23 часов ворвались в дом вооруженные люди. Где-то часто они шмонали дом, двор, подвал, чердак и так далее. Спрашивали меня, когда вернется и так далее. Там были и сотрудники 7-й роты, и были сотрудники 2-го полка, дислоцирующие в городе Грозном. Фамилия одного мне точно известна, одного из участников. Я думаю, в ближайшее время мои родственники официально предъявят ему и его родственникам свои претензии, как это и положено в чеченском сообществе. И мне теперь легко, потому что я знаю, с кого в последующем спрашивают. Властей нету в Чеченской Республике. Правоохранительных служб тоже нет. Людям надо самим себя защищать. Я думаю, я и мои родственники, мы сумеем за себя постоять, сумеем защитить себя. По крайней мере, мы точно определим в отношении меня, кто там инициирует вот эти все дела и кто стоит за этим. Я думаю, тоже будет со временем определено.
Чуть позже Руслан Кутаев заявил, что он попросил своих друзей вывести его семью в безопасное место. Кутаев опасается, что его близкие могут быть взяты в заложники теми людьми, которые приходили за ним 12 ноября. То, что произошедшее с семьей Кутаева, санкционированная властями акция, допускает и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация в целом на Северном Кавказе достаточно грустная в этом отношении. Если вы себе представляете так, что там существует какой-то единый механизм власти, где есть там полпред, главы регионов, правоохранительные органы, свинченные в единую систему, которая реагирует там на сигналы снизу и как-то осмысленно что-то предпринимает в ответ, то этого нет всего. Есть конкуренция, есть нормы, которые действуют на определенных территориях и не действуют на других территориях. И в этой ситуации, конечно, гражданам приходится в основном надеяться на самих себя. Чечня совсем является изъятием всей этой системы, потому что федеральный центр долго закрывал глаза, даже, можно сказать, поощрял строительство там абсолютно самостоятельного режима, у которого на этой территории Чеченской Республики практически полностью развязаны руки во всем, что касается внутренней политики и правоохранительной деятельности.
20 ноября жители Ачхой-Мартана собираются провести митинг в знак протеста против действий милиционеров 7-й роты МВД Чечни. Граждане намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить милицейский беспредел в республике. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты 3 боевика, оказавшие сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевская задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской» группировки Юсуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре во Владикавказе, тогда погибли 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищениях на 4 миллиардов долларов в компании «Транснефть». Данные опубликовал блогер Алексей Навальный. Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенно повышающего налоги с предпринимателей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире передача «Время и мир». Сегодня ее ведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы выпуска сформулированы так: Ирландия, Португалия и европейский бюджет, Западная Сахара на грани войны, Россия, Грузия, диалог в Стамбуле о попытке восстановить доверие между странами, почему отношения между Польшей и Литвой вынуждены восстанавливать президенты двух стран. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». На волнах свободы его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. На информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это европейская печать. У микрофона наш брюссельский корреспондент Виктор Анучко.
В европейских изданиях на разных языках встречается много похожих заголовков, которым можно дать примерно общий перевод. Вслед за Грецией – Ирландия. Теперь финансовое положение Ирландии вызывает озабоченность европейских учреждений и государств зоны евро. Во вторник в Брюсселе собирались министры еврогруппы, в которую входят только страны евро, а в среду заседал Совет министров экономики и финансов всего Евросоюза. Плановым вопросом было окончательное рассмотрение мер по финансовому контролю ЕС. Речь шла о трех новых европейских структурах по надзору за банковским сектором, страховыми компаниями и финансовым рынком. Но повестку дня изрядно нарушила ситуация в Ирландии. Поэтому ночная пресс-конференция еврогруппы, репортажи с которой передали десятки европейских радио и телеканалов, была посвящена главным образом этой стране. Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, после довольно продолжительного восхваления усилий Ирландии в борьбе с кризисом, выразил опасение, что условия рынка таковы, что реформы и дополнительные меры по стабилизации могут оказаться необходимыми. Поэтому он приветствовал согласие Ирландии вести переговоры с Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом о параметрах возможной помощи.
Мы подтверждаем, что все члены Еврогруппы без исключения будут действовать решительным образом и скоординированно, чтобы в случае необходимости сохранить финансовую стабильность зоны евро, и что в нашем распоряжении для этого есть все необходимые средства.
Сказал Юнкер. В Брюсселе явно опасаются, что Дублин переоценивает свои силы и пытаются склонить его принять необходимые меры, пока он не оказался у края пропасти, как недавно Афины. Но ирландский министр по европейским делам Дик Роч, который дал интервью телеканалу Euronews, утверждал, что опасения штабов Евросоюза чрезмерны, и демонстрировал оптимизм.
На самом деле ситуация не кажется такой уж бедственной. Я напомню, что Ирландия сейчас не нуждается в том, чтобы идти на рынок для восполнения своего государственного долга. У нашего агентства по обслуживанию долга очень солидный пакет наличности. Такой же запас наличных денег и у нашего резервного пенсионного фонда. Но рынки ведут себя нервно, и я могу понять, что страх затронул и банковский сектор.
По словам ирландского министра, пока не ясно, о каких именно мерах спасения идет речь. Председатель Совета министров экономики и финансов ЕС, бельгийский министр финансов Дидье Рейндерс, связывает надежды на сговорчивость Дублина с его консультациями с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами, которые начинаются в ирландской столице. Многие европейские каналы процитировали ответ Рейндерса журналистам на вопрос о помощи Ирландии.
Несколько рано говорить о какой-либо помощи или о соглашении о помощи, пока не сформулирована сама просьба помочь,
отметил Рейндерс. Предположение министра финансов Великобритании Джорджа Осборна, что его страна могла бы помочь Ирландии, вызвало горячую и едкую реакцию консервативных изданий. Досталось и Осборну, и Брюсселю, и Дублину. Да и пресса в целом страны фунта стерлинга критически относится к идее помощи Ирландии. Вместе с тем, Financial Times напомнила, что связь экономик двух стран столь тесна, что раскошелиться, наверное, все же придется. Брюссельская газета «Le Soir» поясняет, серьезное беспокойство в ЕС в связи с ситуацией в Ирландии вызвано опасностью заражения, которое может перекинуться на такие страны, как Португалия или Испания, где процентные ставки по долгосрочным займам сильно подскочили в последние дни. Агентство «Франс Пресс» процитировало португальского министра финансов Фернандо Тейшейра душ Сантуша, который заявил, что Португалия остается в зоне повышенного риска, так как бюджетно-финансовая проблема затрагивает отнюдь не одну страну. Вместе с тем, член Европейской комиссии по экономической политике Оли Рен, слова которого приводят бельгийские издания, призвал не поддаваться паническим настроениям. Вопрос о выживании евро не стоит, речь идет только об очень серьезной проблеме в ирландском банковском секторе, сказал руководитель Европейского экономического ведомства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Центр избирком Беларуси зарегистрировал сразу 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов есть оппозиционные политики. Из Минска передает Игорь Корней.
10 кандидатов – абсолютный рекорд для президентских выборов в Белоруссии. Во время двух предыдущих кампаний ЦИК регистрировал в качестве кандидатов по 2 оппозиционных политика. Кроме того, в избирательных бюллетенях фигурировали Александр Лукашенко и лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. В этот раз Гайдукевич неожиданно снялся с президентской гонки, назвав предстоящие выборы спектаклем. Эксперты уверены, регистрация сразу 10 претендентов резко снижает возможность консолидации оппозиции. И если Владимир Некляев и Андрей Санников, имеющие самые высокие рейтинги среди оппозиционных кандидатов, заявили о координации действий, то остальные претенденты отказываются рассматривать возможность консолидации, говорит политолог Александр Класковский.
Нет консолидации среди политической, так называемой, титульной оппозиции. Доля оппозиционного электората достаточно велика. По данным независимой социологии, это около трети белорусского населения. Это больше 2 миллионов активных граждански мыслящих людей. Но неразбериха в оппозиции, она подрывает веру в успех, и она говорит о том, что сами оппозиционные лидеры не верят в победу на этих выборах и рассматривают их как технически, как парад своих партийных брендов, как дефиле каких-то отдельных фигур.
По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, нынешняя избирательная кампания – это презентация президентских выборов Западу. Мол, если будет зарегистрировано так много кандидатов, то и выборы сойдут за демократические. Однако истинная задача, по мнению политолога, состоит в том, чтобы дискредитировать саму идею политической альтернативы. Большая численность кандидатов, среди которых немало случайных людей, призвана рассеять внимание избирателя. В итоге создается ситуация политического цирка, когда вместо реальной борьбы за власть избирателю показывают шоу. К слову, 18 ноября после церемонии регистрации состоится жеребьевка, во время которой определится время телевизионных и радиовыступлений кандидатов. Известно, что выступления будут проходить в период с 22 ноября по 3 декабря. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина подтвердила, что впервые у кандидатов будет возможность участия в теледебатах. Сейчас обсуждается вопрос изменения формата их проведения в прямом эфире, а не в записи, как планировалось изначально. Глава ЦИК заверила, что до 26 ноября, когда истекает срок подачи заявлений на участие в теледебатах, все организационные вопросы будут решены. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». В Нью-Йорке началась процедура придания суду Виктора Бута, россиянина, экстрадированного в США из Таиланда. Федеральный прокурор заявил о том, что так называемый торговец смертью сейчас является федеральным заключенным, и что это доказывает, никто не может укрыться от правосудия. Репортаж Юрия Жигалкина.
В среду, представляя на пресс-конференции обвинение против Виктора Бута, федеральный прокурор в Нью-Йорке назвал мужественной и новаторской многомесячную операцию Федерального управления по борьбе с наркотиками, в результате которой Бут отправился в Таиланд для встречи с теми, кого он считал важными заказчиками оружия, представителями леворадикальной колумбийской группировки ФАРК, причисленной к террористическим организациям несколькими странами, в том числе Соединенными Штатами. В рамках этого длительного расследования агенты антинаркотического управления перелетали из Кюрасао в Копенгаген, из Бухареста в Бангкок для проведения подпольных встреч, во время которых тайные осведомители управления выступали в роли представителей группы ФАРК, наркотеррористической организации. Встречались осведомители американских спецслужб с Эндрю Смуляном и другими партнерами Виктора Бута по бизнесу, пытаясь убедить Бута, главный объект их интереса, в том, что они готовы сделать многомиллионный заказ на оружие. Приманка сработала. Бут был арестован в Таиланде в распоряжении спецслужб. По их словам, объемные аудиозаписи разговоров с Бутом, подтверждающие его намерение продать группе ФАРК сотни портативных противовоздушных ракет, тысячи автоматов, взрывчатку, самолеты, которые должны были быть использованы и против американцев, участвующих в антинаркотических операциях в Колумбии. Почему Соединенные Штаты решили провести такую небывалую операцию по захвату российского гражданина? И как можно объяснить такое негодование со стороны официальных российских представителей арестом человека, обвиняемого в серьезных преступлениях? Я задал этот вопрос Джону Пайку, специалисту по вопросам безопасности, главе американской организации Global Security. Бут вел свои операции в сравнительно крупных масштабах. Он давно был, так сказать, на экранах радаров спецслужб, и они, наконец, решили, как мне кажется, что у них есть возможность добыть весомые улики против него. Наверняка их интересуют его контакты, источники, откуда он получал это оружие. Я думаю, что редкая активность России в его защиту, скорее всего, вызвано беспокойством его приятелей из российских спецслужб, тем, как могут отразиться на их операциях возможные признания обвиняемого. Ведь, объективно говоря, нелегальная продажа оружия в таких масштабах противозаконна, и она невозможна без помощи сообщников. Но будут ли преданы гласности на суде потенциально сенсационные подробности подпольной деятельности Виктора Бута, сказать трудно. Скорее всего, по словам экспертов, американская прокуратура и спецслужбы попытаются приберечь наиболее интересное для, так сказать, служебного пользования. Во время пресс-конференции федеральный прокурор Прит Бхарара обнародовал не только формальные обвинения, предъявляемые Виктору Буту, но и объяснил, почему это дело вызвало особое внимание американских спецслужб. Российский гражданин обвиняется по четырем пунктам: заговоры с целью убийства американских граждан, американских государственных служащих, с целью покупки и использования противовоздушных ракет и поддержки иностранной террористической организации. Признание виновным по этим пунктам достаточно, чтобы отправить обвиняемого за решетку минимум на 25 лет. Заметный акцент представители американской федеральной прокуратуры сделали на демонстрации угрозы деятельности Бута безопасности США и американцев. Вот как описал прокурор организацию, которой Бут намеревался продать самое разнообразное оружие. ФАРК – международная террористическая группа, посвятившая себя насильственному свержению законно избранного демократического правительства Колумбии. Она также является крупнейшим мировым поставщиком кокаина и причислена к террористическим организациям государственным секретарем США. Среди целей организации – похищение и убийство американцев. Согласно обвинению, во время разговоров, которые были записаны, Бут и его сообщники говорили о том, что они готовы, полны желания и способны предоставить группе ФАРК значительный арсенал оружия для использования против Соединенных Штатов. Этот арсенал в изложении следствия таков: более 700 противовоздушных ракет, 5000 автоматов Калашникова, противопехотные мины, взрывчатка, сверхлегкие самолеты, которые могут быть вооружены ракетами и гранатометами, беспилотные самолеты и два грузовых самолета для доставки вооружений. Следующие, скорее всего, несколько месяцев Виктор Бут будет ожидать суда в Нью-Йорке в тюрьме повышенной безопасности. На мой вопрос о том, какова его реакция на предположение близких Виктора Бута о том, что к нему могут быть применены особые меры дознания, прокурор Прит Бхарара ответил так. Позвольте объяснить, как работает система американского правосудия. Бут обладает правом на адвоката, и у него будет адвокат. У него есть право не говорить ничего. Он также может после консультации с адвокатом решить дать показания. Он не будет подвергнут тому, что можно назвать допросом. Ему предоставлены те же права, что и любому обвиняемому в американском суде. В среду, во время первого появления в суде, Виктор Бут заявил о своей невиновности. Следующие судебные слушания назначены на 10 января.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин, пытавшийся провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. В Назране убиты 3 боевика, оказавшие сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской» группировки Юсуп Дзамбиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе. Тогда погибли 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищениях 4 миллиардов долларов компании «Транснефть», опубликованные блогером Алексеем Навальным. Центр избирком Беларуси зарегистрировал 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. И в числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса, существенного повышающего налоги с предпринимателей. В Баку из заключения освобождения
освобожден блогер Аднан Гаджизадзе. Он отбыл более половины срока наказания. Специальные подразделения нигерийской армии сегодня освободили 19 иностранных и местных заложников, захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер. Норвежский Нобелевский комитет заявил, что в этом году, возможно, не будет проводиться церемония вручения Нобелевской премии мира. Это связано с тем, что не сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из членов его семьи, по всей вероятности, не смогут приехать в Осло. В Швеции прокуратура обратилась в суд за ордером на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Эссанж подозревается в изнасиловании. Ирландии для борьбы с финансовым кризисом могут потребоваться десятки миллиардов евро из средств Европейского Союза и Международного валютного фонда. Это признал глава Центрального банка Ирландии. Защитники исторического центра Москвы сегодня вновь заблокировали стройку в Малом Казихинском переулке в центре российской столицы. Это была краткая сводка новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов встречается с местными жителями, которые ждут от этой встречи обсуждения строительства мечети в районе Текстильщики. Встреча проходит в эти минуты. Об этой истории мы уже рассказывали вам в эфире «Радио Свобода». Общественное движение «Мой двор» направило обращение президенту Дмитрию Медведеву, под которым подписалось 10 тысяч человек, с просьбой взять под личный контроль эту ситуацию. Жители Текстильщиков хотят разбить парк на месте, где планируется сейчас строительство мечети. Однако в пресс-службе Юго-Восточного административного округа заявляют, что сегодняшняя поездка префекта посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Жители района Текстильщики намерены задать префекту Владимиру Зотову вопросы о предполагаемом строительстве мечети. По их словам, появление в этом месте крупного культового здания, рассчитанного на 3000 человек, создаст много бытовых проблем. Увеличится количество машин, значит, пробок станет больше. К тому же, по мнению одного из местных жителей, Алексея, в их районе мало мест для отдыха, а они им просто необходимы.
Волжский бульвар является для нас двором. Не застраивать его, а благоустроить. Нам там уже пытались поставить разные постройки, филиалы Черкизовского рынка. Рядом пытались построить бензоколонку, сейчас вот мечеть. Мы просили и сейчас ждем того, что там сделают благоустроенный парк. Самый главный вопрос, если префект его решит, то мы будем очень рады. Собственно, это то, чего мы добиваемся. Наш перекресток Волжского и Люблинской улицы признан самой забитой точкой Москвы. И действительно, когда мы говорим о том, что у нас там давка и не проехать, это не пустой звук. Оттуда выезжать сейчас часа два. Ну, будет выезжать часа четыре. Район в промзоне, и деревьев там нет. Нам просто жизненно необходимы деревья. Нам просто негде гулять с детьми.
Есть еще одна причина конфликта. Несколько лет назад местная православная община обратилась к властям с просьбой предоставить им участок под строительство небольшой часовни. Им отказали, сославшись на то, что там проходит коммуникационная магистраль. Затем жители просили разбить парк, отказали по той же причине. А потом стало известно, что власти вдруг согласовали строительство мечети и медресе. По словам руководителя общественного движения «Мой двор» Михаила Бутримова, представители управы района Текстильщики сообщили, что мечеть на этом месте строить не будут. Однако местных жителей волнует отсутствие официальных документов, подтверждающих это решение.
Мы от встречи с префектом ожидаем, во-первых, то, что сам префект приедет поговорить с местными жителями. Это бывает обычно, что объявляют о том, что приезжает префект, а по факту к местным жителям выходит либо его заместитель, либо какой-то уполномоченный третьего звена. Мы все-таки надеемся на то, что приедет непосредственно руководитель Юго-Восточного округа, и местные жители, в том числе протестующие против планируемого строительства мечети, смогут задать ему свои вопросы касаемо вот этих вот планов. Как нам стало известно, вот буквально вчера, вот у нас на руках имеется письмо префекта главе управы района Текстильщики, что на самом-то деле якобы никакого строительства не планируется, никаких документов нету. Однако все вот эти вот его слова, которые он в письме отображает, они противоречат всем тем ответам, которые имеются у нас на руках. В том числе это ответ на обращение, которое мы писали, ответ на письмо депутата Мосгордумы Полеева. Вот везде из них говорится, что участок сформирован в соответствии с Моском архитектурой, с другими инстанциями. Участок передан в соответствии с постановлением Департамента земельных ресурсов. А тут получается, что либо префект лжет, либо вся префектура лжет, а префект не знает, что это происходит. И вот мы хотим расставить все точки над «и» и получить ответ, что же в итоге будет. Парк или мечеть. Вот, в принципе, это основной посыл мероприятия. Мы, когда узнали о том, что существует некий документ, о том, что было принято решение, что строительства не будет на данном участке, мы порядка 10 дней, в частности, я пытался дозвониться до заместителей префекта, от управы пытался получить этот документ, этого решения, но никто мне не смог его предоставить, оставшись, да, мы были в курсе, там было какое-то заседание, но показать документ мы не можем».
Рассказывал руководитель общественного движения «Мой двор» Михаил Бутримов. Вот как в интервью «Радио Свобода» прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь префектуры Юго-Восточного административного округа Мария Ермакова.
Никакого строительства мечети в данное время не идет и не планируется. Вот все заявления, которые были сделаны в октябре 2010 года по поводу строительства этого религиозного объекта, они теми же остаются. Была только публикация в газете, которая была необходима для дальнейшего строительства, но никаких поручений на разработку проектной документации не было, поэтому говорить о том, что там идет стройка, вообще нецелесообразно. В процессе поиска. Другой участок для строительства данного объекта.
Есть ли какие-то документы, подтверждающие вот эту позицию префекта, что на этом месте действительно не будет строиться мечеть в районе Текстильщики?
А у нас и не было никаких документов, которые бы говорили о том, что будет строиться эта мечеть. Поэтому опровергать то, что не было написано ранее, как бы бессмысленно.
Независимо от результатов сегодняшней встречи, общественное движение «Мой двор» планирует провести массовую акцию в конце ноября. По словам организаторов, они будут требовать от властей прислушиваться к мнению местных жителей, чтобы впредь подобные конфликтные ситуации не повторялись. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 38 минут. И сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика».
Верховная Рада Украины ударными темпами вносит изменения в налоговое законодательство для принятия единого налогового кодекса. Первоочередная необходимость этих мер, как поясняют в правительстве, связана не только с необходимостью наполнения бюджета, но и с упорядочением системы взимания налогов. Эти меры вызывают недовольство предпринимателей, прежде всего представителей мелкого и среднего бизнеса, которые уже несколько дней проводят в Киеве и других городах Украины массовые акции протеста. О смысле изменений в налоговом законодательстве Украины и влиянии этой проблемы на политику мой коллега Андрей Шарый беседует с киевским экономистом, главным редактором журнала «Эксперт Украина» Андреем Блиновым.
Это в значительной мере связано, конечно, с желанием позитивным, это попробовать все-таки наскоком изменить то, чего украинской власти долгие годы не удавалось. Это все-таки изменить налоговое законодательство, кроме наполнения бюджета, это все-таки сделать его более последовательным и прозрачным. За все 19 лет украинской независимости не получалось объединить в едином кодексе, в едином каком-то документе все налоговое законодательство, как, допустим, это произошло в России уже достаточно давно. Этот наскок, по большому счету, он достаточно свойственен многим представителям сегодня находящихся у власти партии регионов, в частности, сам премьер Азаров достаточно решителен в этом вопросе. Были затронуты достаточно важные чувства избирателей, в частности, вопрос о льготных системах налогообложения, в системе налогообложения для малого бизнеса, и это и привело к масштабным протестам по Украине.
Сейчас уже в этом вопросе больше политики или больше экономики, как вы считаете?
Оппозиция, которая проиграла президентские выборы, пытается возглавить в некоторой степени этот процесс, и лидеры оппозиции критикуют налоговый кодекс как бы не за отдельное его положение, а в целом за его существование, и лишний раз напоминают, что власть к чему-то не способна, плюс проводит активные пиар-акциями с отдельными предпринимателями, чтобы показать, ну, что вот они их поддерживают. Мне кажется, это чистая политика, поскольку они в свое время тоже не смогли принять никакой вариант налогового кодекса, по большому счету. Большая политика, мне кажется, ведется и со стороны администрации президента в первую очередь, потому что сейчас на Украине почти все политологи говорят о том, что президенту Януковичу предстоит непростой выбор, ему необходимо дистанцироваться от партии регионов. если по большому счету попытаться стать таким президентом больше с опорой на административную систему, на бюрократический аппарат, но не на партию регионов, на которую, в общем-то, не исключено просто и ляжет весь негатив от сложной политической ситуации. Что касается экономики, совершенно понятно, что предприниматели об этом говорят прямо. Увеличение в несколько раз для них налогового давления, необходимость более строгого заполнения документов для строгой отчетности, введение кассовых аппаратов, возможности получения прямых проверок от налоговой администрации без решения суда. Это их совершенно не устраивает. Совершенно понятно, что многие торгующие на базарах, они не столько будут действовать такими методами, о которых они предупреждают, что они будут сворачивать свою деятельность. Скорее всего, мы просто будем видеть растущую оптимизацию украинской экономики, то есть просто будет увеличиваться доля расчетов наличными деньгами, по большому счету максимальное избежание налогообложения и вообще официальной регистрации, поскольку это ведет к дополнительным сложностям и проблемам при ведении бизнеса.
На Украине сильно забюрократизирована эта область бизнеса? Организация предприятия, открытие, закрытие, контакты с налоговыми органами и так далее?
По рейтингу Всемирного банка, который популярен во всем мире, является достаточно объективным, который называется Doing Business. Украина находится на одной из последних позиций в рейтинге предпринимательской свободы. И если в свое время вопросы открытия предприятия были достаточно облегчены, и зарегистрировать себе предприятие разной формы собственности несложно, то вопросы закрытия бизнеса, для этого требуется очень длительное время, большая переписка с госорганами, вообще уплата налогов, а также получение различных лицензий и разрешений, это является одним из самых худших вещей, которые есть в экономике Украины. Безусловно, для открытого и понятного бизнеса это вредит.
Если удастся притворить в жизнь положение нового налогового кодекса, вот, который сейчас так успешно в обычном порядке обсуждает Верховная Рада. Эти проблемы хотя бы в значительной мере будут решены или нет, как вы считаете?
Мне кажется, нет. Сам по себе кодекс, он по большому счету, конечно же, призван сделать несколько важных вещей. Все-таки он сокращает количество налоговых лазеек для некоторых средних и крупных компаний. В первую очередь речь идет о, например, торговых предприятиях, многие из которых регистрировались как несколько таких малых предпринимателей и платили минимальные налоги. Естественно, большие молы, большие супермаркеты не могут платить столь малые налоги, либо вообще каким-то образом их избегать. Прямого положения о том, что Украина должна принять налоговый кодекс, нету в меморандуме с Международным валютным фондом. По большому счету там стоят другие позиции, в частности сокращение дефицита бюджета. И, естественно, в любом случае правительство и Верховная Рада будут принимать решение о том, чтобы все-таки сократить налоговую недоимку, сократить действительно существующий дефицит бюджета, поскольку в случае его сохранения невозможна дальнейшая работа с международными организациями.
Эти протесты предпринимателей довольно многочисленны, они приходятся на канун годовщины очередной оранжевой революции, и это удобная возможность для оппозиции нынешней напомнить о себе. Не станут ли нынешние демонстрации в Киеве с каким-то таким мотором, который может раскачать новый какой-то этап более серьезной митинговой активности в Киеве?
Митинговой активности, безусловно, потому что люди будут наказаны с рублем. Я не думаю, что это вызовет реинкарнацию очень сильную оранжевой революции. По большому счету, огромное количество людей, те же предпринимателей, когда к ним начинает апеллировать оппозиция, что вот мы за вас, они говорят, ну вы тоже за 5 лет ничего не сделали для нас, и по большому счету ваша поддержка, мы в нее не верим. Поэтому мне не кажется, что протесты предпринимательские, они будут очень сильно приобретать политическую форму.
С главным редактором журнала «Эксперт Украина» Андреем Блиновым беседовал мой коллега Андрей Шар, и они обсуждали принятие поправок в налоговый кодекс Украины. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин. Яшин пытался провести одиночный пикет с требованием отставки правительства. У нас ранее убиты 3 боевика, они оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В ингушской станице Орджоникидзевской задержан лидер боевиков так называемой «Карабулакской» группировки Юсуп Дзангиев. Группировка подозревается в причастности к теракту в сентябре в Владикавказе. Тогда погибли не менее 19 человек. Глава Счетной палаты России Сергей Степашин опроверг данные о хищениях 4 миллиардов долларов компании «Транснефть». Данные опубликовал блогер Алексей Навальный. Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала 10 кандидатов в президенты страны на выборах, которые пройдут 19 декабря. В числе кандидатов, кроме действующего президента Александра Лукашенко, есть и оппозиционные политики. На Украине продолжаются массовые протесты представителей малого и среднего бизнеса против принятия нового налогового кодекса. Кодекс существенно повышает налоги с предпринимателей. В Баку из заключения освобожден блогер Аднан Гаджизаде, которого после того, как он отбыл более половины срока наказания. Спецподразделения нигерийской армии освободили 19 иностранных и местных заложников, захваченных боевиками несколько дней назад на нефтяной платформе в дельте реки Нигер. Норвежский Нобелевский комитет заявил, что в этом году, возможно, не будет проводиться церемония вручения Нобелевской премии мира. Это связано с тем, что ни сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из членов его семьи, по всей вероятности, не смогут приехать в Осло. В Швеции прокуратура обратилась в суд за ордером на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Эссанж подозревается в изнасиловании. В Ирландии для борьбы с финансовым кризисом могут потребоваться десятки миллиардов евро из средств Евросоюза и Международного валютного фонда, признал глава Центрального банка Ирландии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут посвятим новостям культуры. Маленький театр «Фонтанного дома» в Петербурге выпустил спектакль «Проповедь лесного дурака» по сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Лестница, перила, на бетонных ступеньках с двух сторон узенькие деревянные лесенки. Это места для зрителей. Сцена – это лестничные площадки вверху и внизу и проход между рядами сидений. Вдоль лестницы – веревка. На бельевых прищепках висят красные полотнища и плакаты. В их основе – титульные листы и иллюстрации к книгам Велимира Хлебникова и афиши 20-х годов прошлого века. О спектакле «Проповедь лесного дурака» говорит координатор театральных проектов музея Ахматовой Лариса Артемова.
В этот дом, в дом Ахматовой, в 22-м году приходили письма из деревни, в которой художник Митурич, большой друг Николая Пунина, проводил последние дни с Велимиром Хлебниковым. Письма о помощи чрезвычайно больному к тому времени человеку, смерть которого в 22-м году и наступила. В этом доме Велимир Хлебников никогда не был, но собирались его друзья, в том числе и художник Татлин, который после смерти Хлебникова осуществил постановку «Зангези». Это было в 23-м году. Прошла она на площади искусств, в институте искусств, к которому имел прямое отношение Николай Пунин, который был идейным вдохновителем авангардистов 20-х годов. Сюда, по этой лестнице, поднимались Митурич, Татлин, Лебедев, Малевич. В квартире, где жила Ахматова, Николай Пунин, за столом в столовой собирались они и вели свои споры, которые можно было бы сравнить с какими-нибудь вулканическими извержениями. По меткому выражению одного из них, они за этим столом делили небо и землю. Так что мы имеем самое-самое прямое отношение, прикосновение буквально к тому, что происходило в те годы. За этим же столом Татлин и Пунин придумывали постановку спектакля, которая прошла в 23-м году. Здесь рождались идеи оформления, потому что художником спектакля был Татлин. Татлин же играл в этом спектакле, представляя самого Зангези, ведущего вот эту проповедь о новом мире, о новом искусстве. Пунин выступал с докладами, посвященными авангарду и творчеству Хлебникова. Идея всего – рождалось здесь, того, что произошло в 23-м году. Мы через много лет возобновили эту идею и поставили спектакль на лестнице. Совершенно случайно, есть своя башня. А если вспомнить, что Татлин был художником, конструктором той самой башни, которая должна была стать памятником революции, внутри которой должно было находиться здание интернационала, наверху радиостанция, вещавшая на весь мир, башня, которая должна была быть выше Эйфелевой башни. Технические идеи, вошедшие в идеи литературные, в идеи поэтические, да, и Эйфелева башня – символ нового времени, символ технического прогресса, который их всех и подтолкнул. Вспомнить башню Иванова, с которой Ахматова и Блок, и Гумилев смотрели на небо петербургское и читали свои стихи.
Невольно вспомнилось Вавилонское.
Смешение языков, совершенно. Совершенно верно.
Это совершенно верно.
И их идеи. Поэтому вот на лестнице, ведущей в башню. Это скорее спектакль уже отношения нашего времени к замыслам тех, кто были впереди нас.
Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, разговаривала с координатором театральных программ «Фонтанного дома» Ларисой Артемовой. Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И второй информационный час нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В нем центральная тема сегодня – рейтинг свободы вероисповедания, составленный правозащитниками.
В среду Госдепартамент обнародовал ежегодный доклад об уровне свободы вероисповедания в мире. Доклад, подготовленный американскими экспертами с помощью многочисленных неправительственных организаций. В объемном документе оценивается ситуация в 198 странах. С подробностями Евгений Аронов.
К публикации документа Госдепартамент обязывает закон, принятый Конгрессом. И его презентация – событие дипломатически достаточно важное, чтобы на ней присутствовал государственный секретарь. Представляя доклад, Хиллари Клинтон в частности сказала:
«We do this because we believe that religious freedom is both a fundamental human right».
Мы глубоко убеждены в том, что свобода вероисповедания, стоящая первой среди свобод, гарантируемых американской конституцией, это и фундаментальное право каждого отдельного человека, и залог стабильности и процветания общества в целом. Поэтому, продолжала Клинтон, нас не могут не беспокоить угрозы, исходящие от Аль-Каиды в адрес шиитов и суфитов, ущемление свобод тибетских буддистов, катакомных христиан и мусульман-уйгуров в Китае. Ряд европейских государств, заметила Клинтон, ввели строгие ограничения на вероисповедальную практику граждан, вызвав напряжение в деятельности своих демократических механизмов. Страна, оставшаяся неупомянутой в настоящем документе, это Соединенные Штаты. И сделано это было потому, что Министерство юстиции публикует в течение года свои собственные доклады об угрозах религиозной свободе, существующих в нашей стране, сказала Клинтон. В разделе доклада Госдепартамента, посвященного России, говорится, что государство в целом уважает на практике религиозные свободы населения. В то же время в документе отмечается, что мусульмане, последователи тюркского богослова Саида Нурси, свидетели Иеговы и саентологи, сталкиваются с запретом на издание религиозной литературы, неправомерно приравниваемой к экстремистской, трудностями с законной регистрацией своей деятельности, а порой и с роспуском своих организаций. Госдепартамент осведомлен о растущем влиянии Русской Православной Церкви на политику, что не соответствует принципам отделения церкви от государства. Государственный департамент дает негативную оценку положению российского визового законодательства, которое ограничивает 3 месяцами срок беспрерывного пребывания в стране сотрудников гуманитарных организаций, включая религиозные. Государственный департамент получил от ряда НПО информацию о том, что российские власти, прикрываясь противотеррористическим законодательством, притесняют последователей ислама по сфабрикованным обвинениям.
Рассказывал Евгений Аронов. Американские эксперты провели необычное расследование, в результате которого выяснилось, что высокие налоги негативно отражаются не только на состоянии кошелька,
но и на политическом весе штатов, где большие налоги. Их представительство в Конгрессе, как правило, уменьшается. О связи между этими двумя явлениями рассказывает Владимир Морозов.
Раз в 10 лет места в Конгрессе США перераспределяются между 50 штатами. Чем больше стало в штате населения, тем больше законодателей будут его представлять. По итогам последней переписи, 8 штатов могут получить дополнительные места в Конгрессе. В Конгрессе по-прежнему 435 мест, и эти штаты получат прибавку за счет других, что приводит к миграции населения и, в конечном счете, перестройке в Конгрессе. По моей просьбе на этот вопрос отвечает сотрудник организации «Американцы за налоговую реформу» Джош Каллинг. Исследования показывают, что основная причина миграции – размер подоходного налога, который в дополнение к федеральному американцы платят местным властям. Едут в те штаты, где налог в среднем не превышает 3%, и уезжают оттуда, где он выше 6%. Население убывает и там, где быстрее растет число членов профсоюзов. Но ведь они защищают права работника, борются за повышение его зарплаты. Так как компании должны больше платить членам профсоюза, то они могут нанять меньше людей. По этой причине за последние 20-30 лет больше рабочих мест в больших и малых бизнесах создается на юге и западе страны, и меньше на среднем западе и северо-востоке, где существует, можно сказать, почти принудительная юнионизация. Но как она может быть принудительной? По законам штата Огайо, чтобы вас приняли на работу, например, почтальоном, надо сначала вступить в профсоюз. Но ведь вас туда могут и не принять, лицо ваше не понравилось, мало ли что. Это затрудняет фирмам прием в штат новых людей, а людям труднее найти работу. По словам Каллинга, миграция населения – серьезный политический фактор. «Судите сами», – говорит он. «Если президента выбирают раз в 4 года, то выбор лучшего места для жизни происходит круглый год. И не нужно избирательных машин. Люди голосуют, что называется, ногами».
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы поговорим о том, с какими трудностями после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова столкнулся бизнес его супруги Елены Батуриной. Мы продолжим сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Степашин защищает Транснефть от блогера Навального.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о кремлевских войнах.
В блогах Свободы.
Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, какой срок дают за правду в России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.